Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время» представляют проект «Свобода в клубах». Мы в Москве, в Черном зале театра «ДОК». Памяти Михаила Угарова, основателя движения «Новая драма», художественного руководителя театра «ДОК». Участвуют режиссер Варвара Фаер, критик Алексей Киселев, исследователь современного театра Эльмира Балатян. Ведет программу Елена Фанайлова.
Говорить о театре ДОК, чем он отличается от всего остального театра и в России, и за рубежом? Какие традиции он развивает на самом деле? А я понимаю, что это театр с традициями. Чем остается теоретическое наследие Угарова, театральное наследие, его наследие как драматурга и режиссера? Вот это меня интересует. Угаров несколько раз высказывался о том, что театр ДОК – это политический театр, или же говорил о том, что это не совсем политический театр. Вот мы посмотрим сейчас, как он на обсуждение спектакля «Час 18», а там было несколько обсуждений, почти час они длились, каждый после спектакля. Это спектакль о деле Сергея Магнитского, который, в общем-то, ну, можно сказать, с которого начинается биография театра ДОК, как театр именно с театра политических высказываний. Вот Угаров говорит о политическом театре в России.
Есть очень простая цель. Нас интересует политический театр в России, которого на данный момент не существует. И когда мы делали этот спектакль, у нас нет традиции. Мы не понимали, как это делать, как актерам играть, как режиссеру все это делать. В принципе, это вот на сегодняшний день такой первый прецедент политического театра. И нам очень хочется, чтобы он развивался в России. Он очень важен.
Угаров по-разному высказывался о том, политический это театр или какой-то еще. Вот как вы себе представляете театр ДОК? Что для вас дорого и интересно? И чтобы, как можно объяснить это человеку, который никогда, например, не был в театре ДОК?
Меня именно как исследователя всегда смущал тот момент, что любое описание спектакля или драматургии, которые производили здесь, они не были достаточными. То есть филологический инструментарий не был достаточен, тем более театроведческий. Потому что всегда в каждом спектакле, в каждом тексте был некий прибавочный элемент. Я называла это про себя «что-то еще». Но без него бы те или иные тексты или спектакли не имели бы того значения. И для себя это определяло именно как этический элемент. То есть и спектакли, и тексты, и даже обсуждения были выстроены таким образом, что вот этот этический элемент всегда возникал. Зрителю приходилось делать выбор.
А вот интересно, как это может соотноситься с так называемой ноль-позицией, о которой много говорил Угаров. Ну, то есть совершенно нейтральной позицией, с которой играет актер или режиссер к этому относится. Леша, вот как вы, как критик, прокомментировали бы это?
Это очевидное соотношение ноль-позиции и моральных выборов. Это есть такое в журналистике понятие, как объективная журналистика.
Но есть такое, да, есть, конечно. Я поэтому и люблю театр ДОК, потому что мне этот подход.
В этом смысле читатель какого-нибудь журналистского расследования, перед ним стоит тот же самый этический выбор, которого не, ну, как бы за него журналист не делает этот выбор, который исповедует принципы объективной журналистики, собственно.
Он просто рассказывает историю, как и театр ДОК, это в том числе театр рассказываемых историй.
Ну да, даже если есть там, если вопрос стоит об каком-то выборе этическом, то предлагаются все стороны и все варианты ответа на какой-то вопрос, или все варианты, все взгляды всех участвующих сторон. Ну вот это принцип в том числе документального театра. Режиссер не имеет этического права вставать на сторону того или иного героя исследования или там какой-то истории. Вот. И это также транспонируется на все составляющие этого театрального произведения, там, в частности, драматург, потом режиссер, потом еще и актер. Собственно, ноль позиции это стал актерской методик. Ну как, это в принципе одно из важнейших открытий в области актерской игры в 21 веке. Вот это именно ноль позиции, она связана, ну, со всем, в общем-то, со всеми внешними силами, в частности, переизбытком информации, в частности, кибернетизацией, в частности, засилием синтетического театра и возможностью всего на сцене, смешение всех существующих жанров и так далее, возникла потребность в стерильность, в спокойствии, в балансе и так далее. Не только в театре, вообще везде. Это там скандинавские интерьеры, не знаю, популярность медитации, осознанность потребления, экологический подход.
То есть мы можем сказать, что это еще и театр душевной экологии или психической экологии, экологический театр.
Ну, в частности, конечно.
Я предлагаю нам посмотреть фрагмент спектакля «Час 18», который показывает нам, собственно говоря, вот эти принципы ноль позиций или объективного расследования, и где голоса даются, в общем, всем героям этой трагедии, хотя они могут быть нам и, в общем, не то чтобы неприятны, а мы просто не понимаем, как это, как за час 18 минут можно было довести человека до смерти.
Я хочу обвинить следователя Сильченко и прокурора Бурова, который на последнем заседании, когда рассматривался вопрос о продлении срока его содержания в тюрьме, буквально на 11 дней довели его до такого нервного срыва. Я никогда не видела в таком плохом состоянии своего сына. Они вели себя просто цинично. Прокурор сидел и читал анекдоты, в перерывах он просто хохотал. Когда Сергей ему конкретные вопросы задавал, прокурор говорил, а вы почитайте в Уголовном кодексе. Все участие следователя заключалось в том, что он говорил «поддерживаю». Прокурор что-то там бормотал, а он говорил «поддерживаю». Судья даже не дослушивал то, что он говорил, и сразу же выносил свои решения.
Варь, вы уже работали в театре, когда этот спектакль делался? Когда вы со своим спектаклем «Берлус Путин» по Дарио Фо появились в репертуаре
театра? Я работала в театре даже тогда, когда театра еще не было. Я с Угаровым и с Гриминой с 1999 года вместе. То есть когда то, что станет потом театром ДОК, существовало в таком семинарско-фестивальном режиме, вот тогда я к нему и подключилась. Угу. Практически с самого начала.
А была ли эта линия на политизацию, или она все-таки возникла позже, как вот мы сейчас обсуждаем? Ну, почему-то принято считать, что час 18 – такое начало политической карьеры, в кавычках, театра ДОК. Или это просто вот стремление к этической чистоте, о котором Эльмира упоминает?
Скорее всего, второе, потому что я с Мишей и с Леной, особенно после «Берлус Путина», оно просто как бы всплывал вопрос, политический или театр, театр ДОК. И Лена и Миша отказывались от того, что театр ДОК – это политический театр. Это театр, в котором идут разные спектакли, в том числе и политические, потому что он свободный театр, и он может себе позволить, в общем, все, что необходимо, актуально в данный момент.
Угу. Но здесь бы я сказала, что был и «Сентябрь ДОК», это спектакль по документам, которые появились в интернете после захвата школы в Беслане, после бесланской трагедии, и, собственно, спектакли последних лет, посвященные конфликту на востоке Украины, это и «Война близко», и была потрясающая читка пьесы Мариуса Ивашкевичуса, где Угаров, собственно, в одной из главных ролей выступает. Это спектакль о добре и зле, и не только о войне и мире. Это еще и спектакль о человеческой природе. Вот я увидела, каким мощным актером может быть Угаров, а не только режиссером и отцом, вот, значит, всех молодых. То, что он вышел из актерской среды, Варя, вы это как-то чувствовали? Это как-то... Ну, когда вот я уже с ним познакомилась, он был уже такой писатель, я бы сказала. Все-таки писатель и режиссер, он начал ставить свои пьесы, потому что его не очень устраивало, как другие это делают. Как вот это, как он развивался?
Но я застала его, то есть когда мы с ним познакомились, ему было 43 года. Uh-huh. Вот, он был очень игровой. ну, как каждый нормальный драматург проигрывает свои тексты по ролям внутри себя, когда он это создает. Угаров, он просто очень выразительный. Просто там малейшее какое-то движение мимики, оно сразу говорило, вот, что сейчас будет, и как он к этому относится. Почему-то естественно всегда было. И мне кажется, он просто такой... Ну, Лена тоже, они оба очень артистичные. В принципе, мне кажется, что со многими драматургами хорошими это происходит. Они, поскольку они проживают много разных судеб и как бы вот и сопоставляют это быстро-быстро внутри себя, вот как бы да, конечно, он очень артистичный. Я его видела на сцене, но он начинал еще в Кирове, там в каком-то детском театре.
Он начинал в ТЮЗе, был актером, потом завлитом стал.
В юном возрасте, да. Случилось, когда мы были на гастролях в Польше, значит, то ли не дали визу, не смог выехать актер, который играет вот этого странного азербайджанца. Значит. Его играл Угаров, и это было дико, ну, просто смешно, просто даже еще смешнее, чем вот тот актер, который играл. Я ему как раз говорила, что Миша может как-то подумать, вот возобновить, ну, актерская карьера, там память, как бы. Он говорит: о, это было в прошлой жизни.
Коллеги, я предлагаю посмотреть отрывок из выступления Марины Давыдовой, главного редактора журнала «Театр». Журнал «Театр», собственно, сейчас вышел полностью посвященный Угарову как драматургу, режиссеру, педагогу, практику и политику. Я бы все-таки сказала, в большой степени политику театра, человека, который видел театр вообще совершенно иначе.
По степени влияния на сознание театральное, понимаете, особенно вот мы, собственно, посвятили последний номер журнала «Театр» Михаилу Угарову не случайно, потому что то, насколько этот человек, будучи вроде бы маргиналом, вроде бы не входя в какой-то театральный истеблишмент, не руководя никакими крупными театральными институциями, да, как предложил новые театральные конвенции, новый взгляд на природу артиста, на саму роль драматурга, целому поколению, целой генерации разных людей из театрального мира. Вот я его роль мало с кем смогу сравнить. И соответственно, роль театра ДОК как некого организма такого. Так что я не думаю, что власть передержащая как бы для себя это так формулирует, как это делаю я, да? Но интуитивно она какие-то вещи правильно уловила. Действительно, это очень важный театр. И действительно, театр очень важен в жизни общества.
Марина Давыдова говорит, что Угаров, несмотря на то, что он был маргиналом, влияет на огромное количество людей, вообще повлиял на современный театр. Вот, Эльмир, вы можете продолжить эту мысль или как-то поспорить с ней?
Ну, честно говоря, меня такое определение Михаила Угарова удивило от Марины Давыдовой, поскольку вот сколько я занимаюсь театром, а это тоже с 2000 года, с тех пор, как я вообще познакомилась как раз с документальными проектами, о которых рассказывала Варя. Во-первых, его исследовали все знакомые мне ученые, которые, в принципе, занимались драматургией. Понятно, что ученые, они, им все равно, что изучать, да, то есть это как бы не показатель того, но были изданы, допустим, книги о его драматургии. Они просто не распространялись широким тиражом, поскольку это все-таки конец 90-х, начало 2000-х, да, и не было еще... Во-вторых, был выпущен сборник пьес Михаила Угарова в издательстве «Эксмо».
А сколько всего он пьес написал там?
Ну вот в том сборнике, сейчас точно не скажу, порядка 10, могу соврать, но надо проверить.
Мне показалось, да, даже побольше. Я пыталась, думаю, этого, да, нет вот в статье Википедии о нем, ну то есть там как-то отрывочно, да, очень указано все. Но судя по тому, что я читала, там должно быть около 15 пьес вообще-то.
И более того, сейчас выдам тайную информацию, совсем недавно, где-то полгода назад ко мне обратился один известный куратор именно современного искусства и спросил у меня, может ли театр ДОК претендовать на награду именно в премии современного искусства. Я сказала, что, конечно, может, но пусть решают сами голландцы. Это голландская была премия. Угу. И они признали по всем вот пунктам, что да, театр ДОК – это не просто театральная институция, прогрессивная, инновационная, но и что в области современного искусства они сделали достаточно много, как раз используя вот эти вот все техники, как раз потому, что всегда присутствовал этический элемент, который важен для современного искусства. И театр ДОК был близок к победе, но, к сожалению, премия досталась не им. Но я просто хочу сказать, что странно, что в российском театроведении сложилось такое представление об Угарове и театре ДОК как о маргинальных вещах, потому что получается, с какой стороны посмотреть. Как вы уже упомянули, сценаристы очень хорошо их знали, и у них даже была своя не киностудия, а кинокомпания, да, где были сценаристы и в том числе из числа драматургов. В области современного искусства их очень хорошо знают, и архив современного искусства «Гаража» там готов описывать все материалы, связанные с театром ДОК, именно как современное искусство.
А вы согласны с тем, что Эльмира говорит по поводу того, что современное театроведение не может прочесть или не могло прочесть язык Гремина и Угаровой в театре ДОК? И, ну, вот как это, по-вашему?
Да, ну, я про современное театроведение ничего говорить, наверное, не стану, потому что это действительно находящаяся в кризисе такая институция. Могу говорить, наверное, просто за себя, да, как за театроведа, все-таки человек с театроведческим дипломом. Я, конечно, солидарен с Мариной Давыдовой в том смысле, что, ну, мы привязались к слову «маргинал». Оно же толковаться может по-разному, да, вот, по-моему, это большой комплимент, да, то есть и меня, например, в искусстве интересуют исключительно только маргиналы, то есть как только ты не маргинал, ты перестаешь быть художником интересным, мне кажется. Ну, во всяком случае, это, если уж мы говорим
про какое-то гражданство... Когда ты перестаешь работать на краю.
Да, мне так кажется, что как раз-таки Михаил Юрьевич отнесся бы, скорее всего, к такому определению... как комплимент, мне так кажется.
В одной семье жили мальчик и девочка. Им читали одну сказку про то, как кошка пела колыбельную мышонку, а потом съела его. Спохватилась мышка-мать, а мышонка не видать. Мальчик, услыхав, чем дело кончилось, заплакал и больше никогда в жизни эту страшную книжку не открыл. У девочки была другая реакция. «Я догадалась», – радостно сказала она, – «кошка его съела». И не слезинки. Так вот, этот мальчик – сценарист Александр Мендадзе. А девочка – его сестра, драматург Елена Гремина, моя жена. Маленьким я бы тоже расплакался, как честный рева. И поэтому другой тип сознания, познавательное выше нравственного, мне очень нравится.
Когда ко мне обращаются с таким вопросом разные выпускники театральных вузов или люди, которые приезжают в Москву что-то делать, они спрашивают, куда пойти, что-то предложить, вот свой спектакль. У меня никогда не было никаких особенных вариантов. То есть я всегда говорил, что таких театров нет в Москве, есть только тот театр ДОК, можете туда прийти. И это не какая-то суперфилософия этого театра, что вот мы будем с открытыми дверями. Это какая-то очень естественная вещь, то есть что, ну, конечно, как по-другому. Вот, в общем, это такая модель театра, в которой мало того, что ну, это гражданский, демократический, открытый, свободный театр, в котором и происходит все, что должно происходить, сопряжено со словом «свобода». То есть здесь были откровенно плохие спектакли, да, и было очень немного, но а в каком театре нет плохих спектаклей? То есть это, важно это упоминать, что это такой театр, допускающий все попытки всего. И именно поэтому здесь рождались самые интересные театральные эксперименты, которые вообще есть в Москве. Это 5-минутный спектакль Дмитрия Волкострелова «Солдат» был здесь.
А расскажите, вот я не знаю про
да,
это.
Да, пьеса как Павла Плешко состоит так. из двух коротких предложений. Это пьеса, которую Павел Плешко писал полтора года, потом решил сократить все лишнее. Сокращал. Осталось только то, что уже не сокращается. Назвал эту пьесой под названием «Солдат», разослал знакомым режиссерам. Естественно, только Дмитрий Волкострелов отнесся к этому серьезно, поставил спектакль. И, естественно, единственный театр, в котором это было возможно, это был театр ДОК. А спектакль стал прецедентом. В частности, рецензия Романа Должанского, одного из самых авторитетных критиков России, начиналась со слов, что парадокс в том, что на чтение этой рецензии у вас уйдет намного больше времени, чем на просмотр самого спектакля. Вот. И продолжая через запятую, эксперимент, радикальный, молчание на заданную тему, Всеволод Лисовский, режиссер, артист Алексей Юдников, час, ничего не происходит. А это давно пора было сделать в театре, еще лет 50 назад, да, и когда Джон Кейдж, 4.33, представил впервые публике, и когда чуть позднее Марина Абрамович на территории современного искусства представила в присутствии художника, театр наконец добрался до того, чтобы реализовать это усилиями театральной механики, реализовать слушание-слушание, действие-бездействие, пустоту, и реализовал это действительно бескомпромиссно и высококлассно. Это один из самых интересных спектаклей за последние 10 лет, которые я видел, и, ну, может быть, даже и больше.
Еще раз уж, как он называется?
«Молчание на заданную тему».
«Молчание на заданную тему».
Да, и это тоже произошло в театре ДОК, и дальше это можно перечислять. То есть это к тому, что театр ДОК в своем репертуаре минимальными постановочными средствами умудрился как бы реализовать все самое прогрессивное, что есть сегодня в театре в мире вообще. Да? Ну, и то, что возможно в камерной форме. Здесь были экспериментальные оперы. Моноцков и Сысоев, насколько я помню, да, в «Белом зале» я смотрел. Это «Променад», иммерсивный спектакль, тоже Всеволод Лисовский. Это «Неявные воздействия», абсолютно по квантовой модели созданный, хаотичный, ни разу не повторяющийся спектакль. При том, что я сейчас называю какие-то умные слова, это все очень смешно, азартно, энергично. И это чуть ли не... Ну,
очень зрелищно.
Да, это редчайший образец живого театра в России и так далее. То есть, подытоживая, да, это такой с трудом поддающийся какому-то краткому, краткой формулировке описательный театр. То есть, что в нем происходит очень много всего, очень много разного. И, конечно, в этом заслуга Михаила Угарова и Елены Гремины, которые такие люди, которые восстали против пошлости, против несправедливости, против успокоенности, против определенности. Ну, то есть, грубо говоря, если что-то определил, с этим уже все понятно. Поэтому Угаров никогда не определял, чем занимается. Он все время про это пишет, что его спрашивают, а чем вы занимаетесь? Он говорит, так это вы скажите, чем вы занимаетесь. Это ваша работа. Моя работа заниматься, а ваша определять по отношению к критикам. То есть, нельзя тоже точно описать, что это такое. Вот. В этом смысле, конечно, театр ДОК на место рождения всего ужасно человеческого, нового и живого.
Современное искусство в России, несмотря на то, что «Гараж» и еще несколько музеев современного искусства – это прям отлично функционирующие и даже материально обеспеченные институции, современное искусство всегда под большим подозрением. Если говорить в целом о восприятии людьми, и в том числе чиновниками от культуры, того, чем занимается современное искусство.
На обсуждениях там, того же фестиваля «Новая драма» очень часто были высказывания, как нам не хватает нашего Шкловского. Вот эта вот потребность в постоянной рефлексии.
То есть человека, который бы проанализировал и дал бы формальный метод, по сути дела.
То есть в этом была очень большая нужда, и не случайно Угаров сам поднимал много теоретических вопросов и делал лаборатории, например, в Ясной Поляне, отталкиваясь от наследия, допустим, Толстого, переосмысливая это. Это просто была им проделана невероятно большая работа.
Если можно, мы сейчас к этому вернемся. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали Михаила Дурненкова. Это из поколения младших друзей, не знаю, там, последователей. Это драматург и сценарист, с которым Угаров много работал. И Миша сейчас сам преподает, и вот он говорит о том, чему научили его и Елена Гремина, и Михаил Угаров.
Не знаю, кем бы я был, собственно говоря, без Михаила Юрьевича Угарова, потому что мои миры, да, ну или там моя жизнь и то, чем я занимался, оно совершенно никак не пересекалось с той жизнью, да, в которой я нахожусь сейчас. И в каком-то смысле это знакомство определило мою деятельность на многие годы вперед, потому что сейчас я, просто вспоминая о том, что Угаров сделал для меня, да, мне кажется, чувствую какой-то долг продолжать это дело для других драматургов, потому что, ну, это чудо, да, что ты сидишь где-то в каком-то маленьком городке, пишешь что-то в стол, мечтаешь только о том, чтобы кто-то, ну, прочитал, да, то, что ты пишешь, и даже не мечтаешь о том, чтобы это можно было поставлено, а Угаров своими руками, да, своей верой в нас это по-настоящему реализовал.
Вот Угаров, который все время обращается к слову «реальность», который хочет понять, что такое реальность, хочет ее увидеть, сердится, когда эта реальность от него ускользает, потому что где-то во время какого-то встречи с коллегами там все время какую-то музыку попсовую крутят, а это же, конечно, никакая не реальность.
Театр ДОК для меня – это среда обитания. И театр ДОК, он создавался именно с этой задачей. Я с Мишей тоже, поскольку я делала фильм о нем давно-давно.
Документальное кино
да.
это было, да?
И мы очень подробно вот говорили об этом, как вот вообще все это возникло еще до того, когда театр был. И он сказал, что я понял в какой-то момент, что без среды мы сдохнем. И нам нужна среда, но для того, чтобы была среда, нужна какая-то объединяющая идея. И вот из всех носящихся идей он выбрал идею документального театра, вот эту английскую технологию вербатим. Он сказал, вот все, нам это подходит, он мне просто сам это рассказывал, нам это подходит, потому что современному театру, ну это тогда был 2002 год, когда я снимала этот фильм, нужна прививка правды. Потому что все вот это вот, и он еще тогда же вот в том же интервью мне говорил, что я вот хотела бы написать кино, но, пожалуй, я буду писать роман, потому что если я напишу кино, то снимать это будут ужасно, актеры будут играть чудовищно. Нет, лучше роман.
Роман он написал или нет в результате?
Ну, нет, как бы книгу, он хотел написать очень большую книгу, просто размером там с Льва Толстого, о том, что человек не обязан быть счастлив. Потому что человеку обязан, ну, как бы насаждают, что ты вот ты родился для того, чтобы быть счастлив, ты должен быть счастлив, а человек не обязан быть счастлив.
Об этом еще Осип Мандельштам жене своей говорил. Это же известная фраза, с чего ты взяла, что мы.
Но чтобы его, не заставляли да, быть счастливым, вот как бы он вообще не любил, чтобы его что-то заставляли.
А то, что касается депрессии, его любимой героини.
Нет, а то, что касается вот признания, но просто как бы я тоже лично знаю, как бы что. Он его очень хотел, но он понимал, что это невозможно. И, ну, и потом, ну, кем? Ну, просто лучше. И когда вот этот случился жуткий конфликт в Центре драматургии и режиссуры, и вот он пришел в ДОК, и тоже вот я просто была в театре в этот момент, и это застала, он сказал, все, ну, просто вот театр ДОК – это моя единственная любовь. Вот, это такое, ну, просто в хорошем смысле абсолютно какое-то семейное дело, свободное, искреннее, и где тебя никто не задавит, не будет интриговать, тебя невозможно подсидеть, ну, и просто, и вот все вот это вот то, что в театрах происходит, здесь невозможно. Просто он нуждался в этом воздухе. И вообще он по типу как бы творца, ну, вот что мне близко, просто я вот как-то с ним вот сочетаюсь в этом смысле. Он был аленький цветочек. Вот его надо поливать и говорить, ты очень хорошо все делаешь. Вот просто, вот его, ну, если актер начинает выламываться там, вот просто, а что вы мне какую поставить? Его это вот сразу умерщвляло. И его умерщвлял любой конфликт. Вот даже как бы, ну, то есть ему, вот это вот, он очень хорошо как бы работал с конфликтами в драме, но он совершенно не переносил их в жизнь. Вот просто он заболевал от них.
Давайте мы сейчас Александра Вартанова послушаем, тоже младшего товарища и коллегу, и режиссера, и продюсера. Он говорит о том, что ему дали Гремина и Угаров, и что он взял от них.
В первую очередь, это люди, которые просто формировали наше мировоззрение, наши мозги. И все, что мы умеем, все люди, которые через них проходили, и я думаю, начиная с, не знаю, с Вани Воропаева и заканчивая какими-то сейчас совсем молодыми новыми группами, которые пришли в ДОК, все, что, в принципе, есть у них в голове, это, ну, это то, что туда посадили Миша и Лена. И причем очень, очень интуитивно, очень у Миши же... Сейчас сделали юбилейный, а номер памяти Миши, номер журнала «Театр». И там как раз вот шла речь о том, все время была ли у него какая-то система, не было ли у него какой-то системы. И она, поскольку я его знаю довольно давно, то есть мы познакомились году в, ну, чтобы не соврать, году в 2000-м, то есть практически 20 лет. И за эти годы то есть все это очень менялось, и ну, то есть человек искал вместе с нами, он начинал искать какие-то вещи, то есть я тоже не совсем понимаю. Он в тот момент был очень интересным, у него переходный период, когда он практически перестал писать пьесы, потому что это перестало ему быть интересным. Очень интересный был этот период, когда на глазах прям формировалось отношение, менялось отношение его к миру и какие-то появлялись вот эти установки благодаря встречам, благодаря каким-то семинарам и мастер-классам, которые здесь проводили ребята из Royal Court, из Лондонского театра и так далее, благодаря каким-то личным обстоятельствам, благодаря политическим обстоятельствам вокруг, Миша очень сильно менялся прямо на глазах.
Мне кажется, что... Очень, ну не то, что мне кажется, а так и есть. Для Угарова как творца страшно важны Чехов и Лев Толстой. Я уж не говорю о том, что «Облом офф» – это спектакль по, его спектакль по Гончарову, что называется, сделал его знаменитым. Все-таки, да, несмотря вот на наше предыдущее замечание о том, что, возможно, не хватало признания, все-таки «Облом офф» – это был очень знаменитый спектакль, и который его сделал, ну, очень известным в театральной среде. Так вот, Угаров и классика. Ведь это яснополянские тоже чтения, это все не случайно. То, что его там эти самые выступления нельзя оставить Чехову, это тоже не случайно. На самом деле существует же фильм, который они с Греминым вместе делали, «Братья Че». Это про Чехова и его отношения с его семьей. Вот как вы это все видите, Эльмира?
Чехова, конечно, да, были даже такие фразы: «пора запретить ставить Чехова».
Угу. Вот. Мощно так. Пушкин из «Корабля современности».
Да, да, да. Сбросим, но, да, скорее всего, не потому, что там Угаров не любил Чехова, а как раз это был такой выпад против интерпретаций традиционных.
Он говорит о том, что он не любит традиционных интерпретаций.
Да, да, Чехова на сцене. Угу. И поскольку Чехов популярен, и его, конечно, ставили больше всего, то Угаров, опять же, целенаправленно, осознанно искал альтернативу. И нашел его как раз у Толстого, и известно очень хорошо его противопоставление героев этих двух авторов. Чеховский герой – это «смотрите, что мир делает со мной», и толстовский герой – «смотрите, что я делаю с этим миром». И, соответственно, все семинары, которые были в Ясной Поляне, Угаров выстраивал вокруг этой идеи: давайте искать героя. И у новой драмы был такой призыв: ищу героя. Давайте искать героя, который что-то делает с этим миром. В этой связи поднимались вопросы с финалом, поскольку драма не любит хэппи-эндов, на самом деле театр не любит хэппи-энды. И мне в этой истории как раз нравится то, что это была именно лаборатория, где Угаров соединял драматургов с режиссерами, с актерами, действительно создавал вот эту питательную среду, в которой рождались новые союзы творческие и появлялись спектакли. И, конечно, очень ценные были сами обсуждения. Не случайно на фестивалях «Новая драма» всю спецпрограмму всегда отдавали Угарову, да, чтобы он подготовил именно вот эту историю, когда драматурги, актеры и самое замечательное, что просто зрители, любой мог принять участие в обсуждении, что довольно редко вообще встречается до сих пор, могли принять участие, вот, обсуждая такие сложные вопросы, как современный герой, какой он должен быть, или есть ли вообще конфликт, или что такое действительность, реальность, mm-hmm. что мы противопоставляем вот этой картинке там, из телевизора, которая нас окружает. В этом смысле Толстого он рассматривал как писателя, у которого очень такой трезвый взгляд, который был таким борцом против РПЦ, против всего, что замшело, устарело и так далее. Возможно, какое-то его альтер-эго даже было вот в каком-то смысле.
В письменном смысле, да. Он говорит, например, о «Власти тьмы» как великой прозе нарратива. Он обращался именно к тому, как это письмо сделано.
2008 год. 4 февраля. Сейчас на сайте театра ДОК читаю, что сегодня в театре идет спектакль «Два Шекспира». Изумляюсь. Читаю дальше. Сцены из «Короля Лира» и «Гамлета». попытка повернуть современный светский театр к истокам первоначальных духовных основ архаического искусства, возродить дух древних мистерий. Зверею. Звоню Алие, нашему менеджеру. Что это за два Шекспира? Кто это? Она отвечает. Театр простодушных. Театр даунов. Отлегло от сердца. Им можно. Только им и можно. В общем, мне кажется, это отдельная большущая тема, над которой еще работать и работать. Я бы сконцентрировался, если бы поставить такую задачу, работать над какой-то узкой темой, я бы пытался работать над темой, наверное, сопоставлением двух личностей, этого Угарова и Михаила Угарова и Антона Чехова, поскольку, конечно, здесь речь не о влиянии, что как Угаров большой поклонник драматургии Антона Чехова стал драматургом. Mm-hmm. Нет, это какая-то случайная, мне кажется, рифма, которая очень как бы попала в Михаила Юрьевича, мне кажется, вот уже в 21 веке, когда это какой-то эстетический какой-то переворот произошел постепенно. Михаил Юрьевич из человека в джинсовке, с такого покуривающего, так активно что-то жестикулирующего, у которого, ну, документалиста такого, превратился неожиданно, стал носить твидовые пиджаки, говорить медленнее и писать заметки в ЖЖ, как письма Антона Чехова. Это само собой произошло. И вот мы заходили, там был, мы устроили с моим коллегой Антоном Хитровым в театре ДОК баттл театральных критиков. И после этого зашли в бар тут поблизости. И Михаил Юрьевич с нами пошел тоже, и там продавали какие-то напитки. И в частности там был эль отечественного производителя под названием Чехов. Ну, там есть серия классиков, да. Там есть Чехов, там еще, я не помню, Селлинджер, ну, какие-то вот такие вот. И я такой, ну, я заказал себе что-то. Чехов просто так. Михаил Юрьевич такой, он хотел кофе выпить или что-то такое, он так посмотрит, так пыхтит. А давайте я тоже Чехов себе возьму. И это как бы не просто так. То есть там выбор был еще кого взять. Вот. И то, что, конечно, фильм «Братья Чехов», Чехов. То есть это какая-то тяга. С одной стороны, это эстетическое такое совпадение, а с другой стороны, это еще и повод переосмыслить вообще Чехова в очередной раз, потому что Чехов это тоже, это не просто набор, это вот про реальность.
Вся сцена немножко. Хорошо.
Уже дверь закрыта, поэтому чертик шептать.
Да, понятно. Сейчас она такая, да. Ну, она все слышит просто.
Хорошо.
Да? Чуть на приглушенных. Хохот, да. Вот посмотрите на эти два лица и умрите от смеха. Два клоуна стоят.
Вообще-то Чехов является одним из отцов в России вот этого ноль письма. Письма, где автор практически убирает себя из повествования, там... А мораль крайне редко обнаружить. В отличие от Толстого, да, который вообще не умел этого делать, и который просто сразу выдавал тебе свое там умозаключение. Да,
важно, что это именно для в пространстве театра происходит, что это Чехов пишет в рассказах, там, условно, одно, да, а для сцены очень странно выбирать метод, приходит к этому моменту, когда там такое ощущение, что внимание невозможно удержать такой пьесы, ну, грубо говоря, для контекста там, начала нулевых годов 20 века, что это практически авангардистская такая, в точке зрения методологии драматургии, которая от режиссера требует сверх новых задач вообще, это актеров, и, по сути, не было бы никакой системы Станиславского. Если не драматургия Чехова, это тот случай, когда Драматург создал театр, а впоследствии уже и кинематограф, если такую взаимную связь прослеживать. 20 века, все, что сегодня мы имеем с точки зрения там, эстетики и технологии психологического театра и реалистического кинематографа, да, это как некое озарение Антона Чехова, а впоследствии Станиславского, да, и Московского художественного театра. Вот эта связь того, что есть некая драматургия, логическая технология, которая за собой тянет в модернизацию всего остального, происходило тоже в театре ДОК. Возник такой театральный жанр, как читка. полноценный вот, самостоятельный жанр.
Вот давайте мы скажем, что это такое, да, читка?
Ну, когда, что читка – это когда есть текст, и есть необходимость его представить на публику в первый раз, да, не презентовать каким-то
образом. Но это не генеральная репетиция, ни в коем случае.
Это не имеет отношения к спектаклю, при том, что сам формат читки, он запускает механизм зрительского воображения сильно мощнее, если бы эта сцена была загромождена декорациями, да, там, и музыкальный ряд какой-то существовал. Вот, то есть, и после этого, после читки не необходимо обсуждение с автором или, ну, или в редких случаях без автора. Если
на читке автор, как правило, присутствует,
да.
Так?
Да, это некое представление. Интересно, что это было читка родилась как некий компромиссный вариант такого, ну, необходимо как-то текст показать людям, и плюс еще денег никаких нет, ну, то есть вот мы раздали текст, прочитали, и в итоге этот эргономичный театральный жанр стал новой формой театра, по сути. То есть так появился такой жанр, как театр текста. Посмотрите на спектакль Ивана Вырыпаева последних нескольких лет в театре «Практика», да, когда нет ничего, просто сидят люди, периодически выходя и произнося текст. Или «Человек-док», да, формат, где там есть взаимодействие просто с напечатанным текстом. «Человек-док» Олег Кулик, «Игра на барабанах», один из самых популярных спектаклей театра «Практика», он выстроен по формату такой суперчитки уже. То есть это театральное поле вспахано просто так, как невозможно себе было помыслить, никак предсказать еще там лет 10-15 назад. И в этом, конечно, заслуга вот как всего того, что происходило здесь, в частности, вокруг Михаила Угарова и Елены Гремминой.
Варя, какая-то любимая читка есть у вас?
Не могу назвать какую-то любимую читку. Там мне просто нравился принцип, вот как бы хороший кастинг, и когда текст начинает сам работать. Ну, то есть вот при хорошем кастинге, то есть ты действительно видишь спектакль, потому что, ну, ощущение такое, что ты смотришь просто прям какой-то прекрасный спектакль, потому что актеры очень точны. Вот, ну, как бы вот это вот мне нравилось. А вот по поводу Толстого.
Чехова и Толстого, пожалуйста, да, скажите нам.
Нет, просто про Чехова, как ведь приходили люди, там, в конце концов, уставом запретили ставить классические произведения, ну, очень быстро, как бы, в доке, потому что приходили люди, и там, вот, давайте Достоевского.
И хотели,
значит,
да,
и там,
хотели,
ну, и Чехова, и Угаров тогда говорил: Варя, в Москве идет 11 чаек, сколько можно?
Вот. Это правда.
И, значит, а вот про Толстого, когда мы ездили в... Так что «Братья Че» – это же как бы... Это же, ну, не Чехов. То есть Чехов там прекрасно из реплик, которые использовал... То есть это метод дедукции, что ли, там, да? То есть как бы Чехов брал из жизни реплики, вставлял их в свои пьесы. Лена Гремина вычислила, значит, что это были за реплики, которые произносились в жизни, и превратила их снова в жизнь. Ну, то есть вот как бы обратная такой как дистиллированная водичка такая получилась в этой пьесе. А в Толстого, значит, в «Ясной поляне» он говорил просто, что в Толстом ему нравится жизнь, а жизнь всегда неприятна. Вот, что он говорит, вот, ну, просто читаешь вот эти дневники, письма, там какое-то вот есть очарование, на следующий день читаешь, что-то, ну, продолжаешь, фу, какая мерзость просто. И вот он за это как бы его любил, что вот есть вот просто вот это вот, есть вот то, что вызывает в нем какое-то отторжение, там, негатив. У нас была такая акция в Ясной Поляне, значит, нас пустили ночью в эту усадьбу, и мы там говорили, что слышно бой часов на улице, когда вот в 12 часов, ну, бьют часы. Мы, значит, сели и слушали, они действительно пробили, и вот как только пробили полночь, мы пошли, я, Угаров и еще четыре, значит, режиссера и
добровольцы,
пошли на могилу, ну, на ощупь.
Я, значит, догадалась, что, значит, могилку пошли искать, да?
Да, 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 ну, как бы уловить дух Толстого. И, значит, Угаров сказал, что каждый должен вот как бы мысленно побеседовать с ним наедине, мы должны остановиться там в 100 метрах, и вот в этой кромешной тьме, значит, человек должен идти один, ну, там, постоять и вернуться. И когда вот во тьму как бы человек очередной уходил, было такое ощущение, что, ну, с концами просто человек исчезает. В общем, я благодарна за это переживание какое-то, ну, то есть, вот, ну, это была такая фантастическая ночь какая-то.
Пообщалась с Толстым. Это борьба за реальность тоже была.
Да, да, это была борьба за реальность, да. Борьба... И нас сопровождал мальчик-оборотень. Я-то была трезвая, во всяком случае.
Понятно.
Вот, я мальчика помню. Вот, но он действительно на утро исчез. И он произносил там фразы, которые Угаров просто вот, ну, мысленно записывал. Там, может быть, он это где-то использовал. Когда Значит, мы шли, вот когда, ну, в темноте, боялись, и там кто-то говорил, мне кажется, мы идем не туда, ну, просто, наверное, могила не там, мне кажется, мы идем не туда. И мальчик забегал вперед и говорил, мы идем туда, я вас лично, каждого, доведу до могилы. Мальчику 9 лет.
Волосы зашевелились на голове.
Ну, в реальности она должна присутствовать в нашей жизни. Вот она, возможно, и пришла. Вот она и пришла, да, вот эта борьба за реальность. Я хочу посмотреть отрывки из спектаклей 24+ и «Человек из Подольска». Это последний спектакль, ну, одни из последних спектаклей Угарова. Вот человек, как это, высокого гражданского темперамента, делает 24+, и пол Москвы ломится сюда, ну, потому что обнаженка еще. Извините, вот я просто знаю эти закулисные переговоры. Пойдем посмотрим, потому что обнаженка. Вот мы сейчас увидим фрагмент этой обнаженки.
Я умнее. Я выше ростом. Я быстрее бегаю, выше прыгаю, чаще потею. Я обгоню тебя на своей пачке. Я умею шевелить ушами. У меня больше пар обуви, я ем больше всех, сплю как убитый, у меня впалый живот, я выкуриваю 2 пачки в день, я кончаю быстрее всех на свете. У меня больше всех лайков в Инстаграм. Я первый.
Альфа, бета, омега, это все вообще не существует, это вот только в древнегреческом алфавите. Я вообще тут... Первый, лидер, аутсайдер, это все придумали работодатели, чтобы лошадки больше потели. И вообще, вот этот лидер, этот первый, вот пролилось слишком много крови. Вся цивилизация на этом как бы устроена, все боли тоже. Вообще, ради этого первого места пролилось слишком много крови, которое это говно не стоит.
А вопросы, которые обсуждает эта обнаженка, вообще-то очень важные. Это вопросы иерархии, это вопросы, не знаю, оценки, вопросы любви, вопросы, которые вполне можно представить за каким-то философским, в каком-то философском кругу. А что критики говорят об этом спектакле?
Ой, я не знаю, что говорят, надо узнать у критиков, но это хороший спектакль, очень хорошие артисты, обаятельные ужасно, и это, ну, это интересная работа по драматургической с точки зрения того, как реальные истории людей рассказаны. Рассказано ими самими, про себя, mm-hmm. переходит неожиданно в художественное произведение, написанное уже Максимом Курочкиным. Да. Mm-hmm. То есть mm-hmm. они превращаются mm-hmm. в персонажей, изображающих mm-hmm. самих себя. И это работает очень здорово, особенно, ну, на уровне языка, на уровне существования артистов. Вот. А ломится, ну, я думаю, не за обнаженки. Обнаженки очень много, где вот в Театре Луны, например,
там
можно сходить.
Множество,
да, или...
да.
Mm-hmm. Хотя я не уверен, что там, по крайней мере, приобнажаются.
Очень хочется поговорить о нравственности, просто очень. Поэтому, дорогие мои френды, коллеги, люди-любимовки, Ясной Поляны и Новой Драмы, я вас очень прошу, если я вдруг однажды начну говорить про нравственность, покажите мне средний палец. Я сразу все пойму и заткнусь. Или поговорить о безнравственности кого-то тоже очень хочется. Их так много. Но вот интересно, я никогда не слышал ни одного высказывания публичных людей, что он типа за безнравственность, зло и неправду. Все как один за правду, добро, нравственность. С кем же тогда конфликт у тех, кто за нравственность?
В конце концов, это не первый спектакль Угарова, в котором есть присутствует обнаженное тело, был класс Бента Бончева в Центре драматургии и режиссуры. Прекрасно, совершенно так. Кстати, он сам еще периодически играл одного персонажа, Михаила Юрьевича.
Профессор.
Да. Вот. И мне кажется, что сила спектакля 24+, а это сильный спектакль, и он действительно, если интересоваться, что думает критика, критика оценивает его высоко, по моему наблюдению. Вот. Это редкий пример того, как, опять же, минимальными средствами можно достичь очень больших высот драматических, энергетических, там, каких-то вот, ну, прикосновений к реальности, что через актерские mm-hmm. техники, драматургические, и с прекрасным чувством юмора. Это очень смешной спектакль, и смешно не потому, что там смешные шутки, а потому, что это очень похоже на жизнь. Там все люди рассказывают, делят собственными историями про секс. Вот, это ужасно смешно, потому что мы только через смех умеем говорить про секс в России. Mm-hmm. Поэтому это еще и про Россию. Вот. А вообще, я бы просто, когда мы говорим про спектакль Михаила Угарова, мне кажется, что будет упущением, если мы не назовем спектакль «Жизнь удалась» по пьесе Павла Пришкова, совместная постановка, насколько я помню, Центр драматургии и режиссуры театра ДОК. Вот. И этот спектакль как раз-таки, мне кажется, вообще революционный. Ну, потому что это такая суперчитка, действительно, где была художником Ксении Перетрухиной, художницей Ксении Перетрухиной, был озеркален зрительный зал таким образом, что сценография представляли собой точно такие же стулья, это как в зрительном зале, только повернутые к залу, а артисты были в своей одежде с текстом распечатанной пьесы, периодически превращаясь в персонажа, то наоборот в артистов, которые читают. Это было решено многоэтажно с точки зрения режиссуры. То есть Михаил Угаров работал с каждым отдельным артистом тремя разными путями. Как ты, как человек, относишься к этому тексту, как ты относишься к своему персонажу, ты как персонаж, как относишься к тому, что тебя кто-то сейчас читает и смотрит, как ты относишься к этому человеку как персонажу или как к актеру. И это такая многоэтажная конструкция, которая реализуется просто из воздуха, просто из ничего.
Театр ДОК 16 лет, он сам подросток. И мы хотим услышать такого же молодого человека, который скажет, что с ним будет. И мы хотим услышать другие голоса. Мы хотим к ним прислушаться. И вот сейчас мы ведем работу над этим, и оказалось, что это невероятно интересное, просто непредставимо классный материал вдруг нашелся. Ну что мы можем представить о будущем? Какие-то фантастические картинки. Но на самом деле мы были все поражены, какой интересный и мощный материал, и как сильно люди нашего поколения отличаются от представлений вот ребят там, 16-летних о том, что будет.
Мы знаем, что театр ДОК много работал в специализированных школах, в классах коррекции, и в тюрьмах, и в детских домах, да, и вот, и, то есть нес огромную социальную нагрузку, единственный театр в стране. И каких-то лабораторных процессов, связанных с историческим пластом, да, то есть исторический спектакль об истории, каких-то нахальных спектаклей, ни с чем не связанных, вроде спектакля, вы мат запикиваете, если я произнесу, да?
Да.
Спектакль «Четыре жирных», который принял театр имени Алехандро Валенсио, который Угаров торжественно принял в репертуар театра ДОК, потому что ему ужасно понравилась эта идея того, что максимально непотребный нахальный спектакль.
Почему Угаров так любил слово «анти»? Вот вы, Эльмир, создали антисловарь Угарова.
Да.
Антилаборатория у него была, или антишкола. Антишкола, где они с Разбежкиной учили людей совершенно по-другому там думать и драматургически, и актерский, режиссерский по-другому думать. Варя, ваша версия?
Ну, потому любовь что к слову уже, анти. Ну, как-то мы пришли к выводу, что мейнстрим – это просто позорно. Вот, поэтому нужно, ну, как-то отмежеваться. Поэтому анти. Ну, действительно, ну, как-то это сейчас особенно очень стыдно быть в мейнстриме.
Но при этом, да, очень забавно, что он говорил, что сейчас быть нормальным – это уже антиповедение. То есть поскольку вокруг столько,
аномалии,
в том числе, да, перверсия аномалии, особенно на уровне того, что происходит у нас.
И
там,
он имел в виду и политическую
обстановку.
Политические аномалии.
Что,
да.
Быть нормальным – это относится к оппозиции.
Да.
То есть просто требование нормы, как бы, и тебя все, это уже оппозиционная позиция.
Да, да, из-за того, что творится вокруг. Поскольку у Угарова, вот опять же, мы возвращаемся к тому, что он хотел вот этой... Хотел нового Шкловского, а поскольку новый Шкловский не являлся, у него были попытки как-то спровоцировать людей науки там, или исследователей заниматься этим. У него была идея создать свой словарь, и он постоянно приводил в пример, только давайте там не будет никаких научных терминов, но обязательно там будет слово «скука», обязательно будет слово «одиночество». То есть ему важно было работать не с терминологией даже столько, а с какими-то важными для современного человека понятиями.
Театр ДОК, Михаил Угаров. Все, что вы увидите, случилось на самом деле. О наследии художественного руководителя театра ДОК, о их общем рабочем проекте с Еленой Греминой. Мы сегодня говорили с театральным критиком Алексеем Киселевым, с режиссером и актрисой Варварой Фаер и с исследователем современного театра Эльмирой Балатян. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».